Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
В спорткомплексе Олимпийский установлена и протестирована новая пропускная система. Автомобиль Nissan с посольскими номерами сбил пешехода в подмосковных Химках. Президент московского Локомотива не исключает, что летом клуб не будет покупать новых игроков. Здравствуйте, в Москве 22 часа, в студии Алексей Катенин, в эфире новости. В спорткомплексе «Олимпийский», где состоится конкурс Евровидения, установлена и уже протестирована новая пропускная система. В дни полуфиналов и финального концерта через нее, как ожидается, пройдут 23 тысячи человек. В «Олимпийском» не будут продавать алкоголь, кроме того, в спорткомплексе будут работать кинологи. Но все это, по словам представителей столичного ГУВД, обычные меры безопасности. В общей сложности безопасность гостей и участников конкурса будут обеспечивать 11 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Среди них, как уверяют в ГУВД, есть милиционеры, владеющие иностранными языками. Чрезвычайных мер руководство милиции в городе вводить не собирается, заявляя, что у Москвы большой опыт в проведении массовых праздников. Кроме того, руководство обещает не убирать с московских улиц лиц, порочащих образ столиц, как это было во время Олимпиады 80. Дорожно-транспортное происшествие в подмосковных Химках. На Ленинградском шоссе при движении в область напротив магазина «Грант» водитель автомобиля Nissan с посольскими номерами сбил пешехода, сообщила Московская служба спасения. Пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи. Президент московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал еженедельнику «Футбол» о планах команды на летний трансферный период. По его словам, вполне возможно, что новых футболистов клуб покупать не будет. На сегодня в составе железнодорожников в общей сложности 73 игрока. Из них 30 – основной состав, 30 – дублирующий и 13 – так называемые «кадеты». Руководство «Лока» считает, что этого достаточно, и если пополнять основную команду, то лишь за счет молодежного состава.
Движение в городе.
Затор на Ленинградском шоссе при пересечении МКАД в сторону области. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. В столице сейчас плюс 14 градусов, безветренно. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в регионе переменная облачность без осадков. Ночью минимальная температура плюс 2, днем от 19 до 23 градусов тепла.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Сейчас в Москве 22 часа 3 минуты. Следующий информационный выпуск в
22.15. Сити Шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. Гости этого часа у нас научный руководитель санатория Барвиха, ни много ни мало. Роман Бузунов, здрасте, Рома, рад вас видеть.
Здравствуйте.
А вот, ну вы еще и сомнолог, что для меня наиболее ценно, специалист по сну, даже руководитель лаборатории сна и заслуженный врач в этом, значит, замечательном деле. И вас прям Бог принес, потому что я, вы знаете, я в последний момент узнаю, кто у меня будет в эфире сидеть. И поэтому мне особенно ценно, что пришел человек, который в моей насущной проблеме может помочь. Вот у меня, например, проблема такая. Я замечательно сплю до 7, в 7 просыпаюсь, сна не в одном глазу. Хочется работать, идеи приходят замечательные, пишу часа 3, а потом меня в сон начинает клонить дико, и мне надо еще 2-3 часа досыпать. Это очень вредно сказывается на работе. Что делать? И что это вообще за признак?
Первое. То, что хочется спать днем, это, скорее всего, говорит о том, что все-таки сон глобально неэффективен.
Не хватает.
То есть вы не высыпаете.
Не высыпаюсь.
Вы спите достаточное для себя время?
Ну, я ложусь в 2, встаю в 7, в общем, это 5.
Ну, да, наверное, маловато, да?
Но, понимаете, я в 7-то просыпаюсь, ничего не могу сказать. При рассвете сразу же я встаю и начинаю, значит, писать.
А следующая ситуация. Раннее пробуждение с невозможностью повторного засыпания, да, иногда это связано с некими тревожно-депрессивными компонентами. То есть хронический стресс часто дает раннее пробуждение.
Ну, а какой вы хотите? Да, естественно, у журналиста хронический стресс, а как иначе?
Я понимаю, но понимаете, вопрос такой, что диагноз поставить легко. Но представьте себе ситуацию. Приходит, допустим, какой-нибудь молоденький человек в секцию легкой атлетики и говорит: тренер, я не хочу ни бегать, ни прыгать, ни тренироваться, хочу лежать на пляже, пить, курить
так
и быть мастером спорта по бегу.
Это невозможно.
Что ему скажет Да, тренер скажет, это невозможно. А прийти к врачу и сказать, знаете, я хочу ложиться в 2, вставать в 7, 24 часа в сутки думать о работе и так далее, хорошо спать, такое тоже невозможно. То есть мы можем давать рекомендации, но это как учить плавать, мы можем что-то говорить, как делать, а дальше человек должен что-то делать сам. Извините.
Слушайте, а что вы предложили бы, чтобы я начал делать сам?
Я задам еще парадоксальный вопрос. Не парадоксальный, а странный. Вы храпите?
Нет. Ну, иногда, да, если с пьяну.
Да? А так вообще-то нет. Так окружающие нет, а с пьяну, не отмечали
да,
у вас...
Я пью очень редко.
Не отмечали у вас паузы в дыхании и в схрапывании?
Знаете, окружающие засыпают раньше.
Раньше
я
вас,
ложусь,
да?
В 2, жена уже спит.
Больше
некого спросить, представляете, драма, да?
Я посоветую так.
Ну, я похрапываю иногда, особенно насморк, как бы, да, бывает.
Да, посоветую так. Вот вы, когда идете к кардиологу, вы, наверное, делаете ЭКГ, холтеровский монитор.
Да я не хожу.
Эхо. Ну, пульмонологу, медосмотр
проходите. Да я не хожу к врачу, зачем мне
это? А рентген вы делаете когда-нибудь?
Нет, а надо?
Ну, понимаете, вы машину покупали когда-нибудь?
Сколько раз?
А вы масло в ней меняли?
Менял.
А зачем? Там еще ничего не шумит, ничего не отваливается, ничего не клинит.
Ну, знаете.
Ну, так извините. Вот в управлении делами президента раньше, да, ну или сейчас вернее, раньше четвертое главное управление, сейчас управление делами президента, все говорили о каких-то тайных кремлевских таблетках и так далее, и так далее. А на самом деле, почему там средний срок жизни был выше? Потому что все занимались профилактикой.
Ну, понимаете, Ром, я не люблю ходить к врачам, я же не в Барвихе живу. И большинство врачей, мы же все знаем, что они начнут деньги из меня тянуть или скажут что-нибудь ужасное, а я потом живи с этим. Что мне вообще за радость?
Хотите, я вас, если можно так выразиться, пристрою к врачам, которые,
да и вы
которые будут заботиться о вашем здоровье, а не тянуть с вас деньги.
Да, действительно, и сколько мне это будет стоить?
Нет, а извините, а техосмотр машины вы что, приходите и бесплатно проходите?
Нет, здесь за деньги.
А, вот извините.
Деньги, да,
и хотите, чтобы машина служила долго и счастливо.
И даже, я вам скажу, за гораздо большие деньги, чем этого требовал бы нормальный техосмотр.
Так вот, и гораздо большие деньги, чем требует нормальный медосмотр, я вам скажу.
Скажите, пожалуйста, а обязательно каждому проходить медосмотр, или можно все-таки обойтись как-нибудь простыми советами нормального понимающего доктора?
Дело в том, что нормальный понимающий доктор, если мы говорим о современном уровне медицины, без неких дополнительных исследований диагноз,
ничего,
к сожалению,
не
поставит. Авиценна ставил 60% неправильных диагнозов.
Современный врач гораздо меньше, как я понимаю.
Все-таки меньше. И в отношении вашей ситуации, дело в том, что чем мы занимаемся в нашем отделении медицины сна, мы первое проводим обследование. Есть так называемая полисомнография, когда мы на человека одеваем массу датчиков и смотрим, а что с ним объективно происходит во сне.
То есть я должен у вас буду поспать?
Да, этот человек спит у нас в отделении. Соответственно, мы надеваем порядка 17 датчиков, и мы смотрим активность мозга, структуру сна, дыхание, насыщение крови кислородом, кардиограмму, тонус мышц,
двигательная
активность.
Да я не засну у вас, вот в чем дело.
А это, знаете, нам каждый первый говорит, да, на самом деле засыпают и прекрасно спят.
Как милые, да?
Да.
А вы смотрите в это время, что у него там делается в мозгах.
Да, и более того, еще и на видео регистрируем, что происходит с ним в постели.
Ну, и что, и какие дальше меры?
А дальше, если мы видим какие-то органические нарушения, мы занимаемся этими органическими нарушениями. Как то нарушение дыхания во сне, храп, например. Вроде бы храп, замечательно,
богатырский храп. А это нарушение
храп,
считается?
А на самом деле это признак сужения дыхательных путей и биения дыхательных путей друг от друга. А в итоге, может быть, вы сталкивались, когда человек храпит, потом такой...
Да,
и
бывает. Благодаря 10... этому только и можно спать в поездах иногда.
Да, так знаете, 10-15-20 секунд пауза, а потом громкое всхрапывание, чего спать нельзя.
Да, совершенно верно.
Да, и вот таких всхрапываний иногда бывает 500-600 за ночь. А это 500-600 перерывов в дыхании.
А это вредная штука.
А это вредная штука, это гипоксия, это недостаток кислорода, который ведет к неэффективному сну и к тяжелой дневной сонливости.
Знаете, один мой приятель замечательно когда-то написал, конечно, у меня апноэ, зато оно свое родное. Я просто говорю, ну а что такое апноэ, вы знаете?
Ну, знаете, можно так сказать, простатит мой родной.
Ну, простатит далеко не у всех, это знаменитый миф, что у всех мужчин после 40 простатит. Я помню, как всем этим пугали. Кстати, действительно это настолько...
Артрит, артроз.
Ну, хорошо, простатит. это действительно настолько распространенная вещь? Ведь вы знаете, сколько шарлатанов на этом нажилось?
Конечно, конечно, согласен. Если там современными методами забраться в мочеиспускательный тракт, там обязательно можно что-нибудь найти.
А часть если кожи, захотеть, там жила то всегда. Здоровых нет, есть недообследованные. Да. Вы это лучше меня знаете.
Согласен. Но мы можем поставить точный диагноз и исключить органические нарушения. Если мы их исключаем, дальше мы уже говорим о каких-то стрессах, психологических нарушениях и так далее.
Рома, а вот скажите, пожалуйста, апноэ, да, все мы знаем, да, еще что там, все свои ребята. Мы прекрасно, что апноэ неизлечимо. Ну, не может человек перестать храпеть. А чего же ради тогда и пытаться?
А хотите, я приведу клинический пример?
Приведите, конечно.
Обратился к нам один достаточно высокопоставленный деятель, ну, лет 5-6 назад, с Крыма. Да, и он жаловался, помимо плохого сна, неэффективного, усталости, разбитости с утра, артериальной гипертонии, что он 5-6 раз за ночь вставал в туалет помочиться.
Ну, это, в общем, картина классической простатита.
Так вот, да, понимаете, его обследовали, так как каждый хотел его полечить.
Каждый хотел.
Каждый. За пару лет его обследовали 10 урологов и андрологов. Его пропило, он пропил 15 курсов уросептиков, антибиотиков.
А что же оказалось-то?
А оказалось, что мы его обследовали, а он храпел тяжело. Храпел. Мы его обследовали, мы увидели тяжелую форму апноэ, а когда мы открыли глотку, мы увидели так называемые целующиеся миндалины. Они настолько увеличены, что соприкасаются посередине глотки.
Есть такая вещь, я знаю.
Да, да. Так вот мы удалили, ну не мы, а хирурги удалили эти миндалины.
И он перестал вставать мочиться.
И, извините, через 3 дня все мочеиспускание закончилось.
А почему
исчез.
Же у него было это мочеиспускание? Как это с миндалинами связано?
А дело в том, что тяжелая гипоксия... Это стресс для организма, а в состоянии стресса почки продуцируют больше мочи.
Ай, какая,
и человек вставал, да, а у него думали простатит, аденома и так далее, и так далее.
А ничего не было, ни аденома, ни простатита.
Ничего не было, да. Но все
и он счастливцем полечить. Радостно поскакал к себе обратно в Крым проводить, наконец, назревшие реформы промышленности.
Ну, наверное, здравоохранение в частности.
Здравоохранение в частности. Я просто, понимаете, почему я с таким недоверием отношусь, к сожалению, с большинством врачей? Ведь ваш брат-врач, там, я про вас не говорю, слава богу, вы достаточно известный персонаж, но вот ваш брат-врач, он очень любит внушить: о, батенька, как все запущено, первое, что они говорят. Понимаете, ну, с этим жить нельзя, сразу начинаешь их бояться, мучиться.
Согласен, а хуже того еще сказать, а то, что вам говорили предыдущие врачи, полная чушь.
Наплевать и забыть, да, вот
да,
это они обожают.
Да,
просто.
Что вообще крайне плохо.
Крайне просто невежливо, да.
Да, невежливо и с точки зрения деонтологии. Я так скажу, конечно, во всех профессиях существуют хорошие и плохие специалисты, да. В какой-то степени сама система или отсутствие контроля за качеством медицинской помощи в России со стороны страховых компаний, ведь по западным стандартам все лечат по стандартам. Вот мы критиковали западные стандарты, что они устраняют клиническое мышление и так далее, и так далее. Но да, там да. Так. Если ты поставил диагноз и не долечил человека, страховая компания спросит, почему ты не долечил.
Конечно.
Но если ты перелечил человека, ты должен 10 раз объяснить, почему ты
почему
больше ресурсов
ты это
потратил.
Сделал, да, конечно.
Да, и почему не по стандарту лечил. И то, что человек говорит, я думаю... Это, знаете, в нынешней современной медицине...
Да, извини, индюк тоже думает.
Да, нужно тогда очень сильно объяснить, почему ты так думаешь и действуешь вне соответствия со стандартом.
Много желающих, да, я понимаю. Скажите, пожалуйста, кстати говоря, вот вы наверняка ведь хорошо знакомы с положением дел в медицине зарубежной. Где хорошо лечить помимо России? Ну, всегда назовут Израиль, конечно, но тем не менее.
Ну, с Израилем абсолютно точно, мы сами с ним достаточно активно сотрудничаем,
конечно.
Ведь они по продолжительности жизни вторые после Японии.
Да, конечно.
Да, и у меня... Коллеги там есть, и то, как они рассказывают, как... я скажу так, вот насчет профилактики я начинал. Так этот мой коллега, ему 43 года, он каждый год ходит на медосмотры сам, никто его туда не гоняет. У него пенсионный план, и он знает, что он к 60 годам будет что-то там еще где-то как-то лечить. Он четко знает, какие ресурсы уже отложены, как он их потратит. И он сам думает о здоровье. Хотя понимает, что государство тоже о нем заботится. То есть это некое, как говорится, партнерство частно-государственное или лично-государственное. Когда, с одной стороны, человек сам понимает, что здоровье – это, извините, деньги. С другой стороны, государство понимает, что чем дольше человек останется активным, тем больше он поможет государству.
Ну, это само собой, да. Но беда-то в том, что, как раз, простите, беда в том, что нам надо прерваться на 3 минуты, вернемся к этому разговору через 3 минуты.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ». Реклама.
Сеть клиник «Неармедик» – это корпорация врачей-профессионалов. Сеть клиник «Неармедик» – это современные и традиционные методы диагностики и лечения. Ультразвуковая диагностика, ЭКГ, суточное мониторирование, удаление лазером бородавок и папиллом. Сеть клиник «Неармедик» – это люди, которые хотят и могут вам помочь. Сеть клиник «Неармедик» – мы не просто ставим диагноз, мы лечим. 6-171-171. 6-171-171. Проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама на радио City FM 92.50, 87.9. Радио City FM. Все, что происходит в Москве.
Пострадавшая в автоаварии на Киевском шоссе, где столкнулось 6 машин, госпитализированы. В подмосковном Раменском во время футбольного матча задержаны 30 болельщиков. Движение транспорта ограничивают. В Москве стартовали шоссейно-кольцевые велогонки. 22 часа 15 минут в городе. У микрофона Екатерина Звягинцева. Здравствуйте. 5 человек пострадали сегодня вечером в дорожно-транспортном происшествии на Киевском шоссе. Трое из них оказались заблокированы в салонах автомобилей, но смогли самостоятельно выбраться до приезда спасателей. В одной из машин находились дети. Они получили небольшие ссадины. Как сообщили нашему корреспонденту в столичном ГУВД, около 5 часов вечера на 64-м километре Киевского шоссе рядом с Нарофоминском лоб в лоб столкнулись две машины, после чего в них врезались еще 4 легковушки. Два автомобиля загорелись, прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем. А движение по шоссе несколько часов было затруднено. Власти США арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса гражданина России по обвинению в преступном сговоре с целью мошенничества. 23-летний житель Новосибирска Максим Мальцев создал бесплатный интернет-сайт, на котором размещены неверные процедуры заполнения американской налоговой декларации. Когда клиенты заполняли документы на сайте, подменялись банковые счета и деньги поступали к злоумышленникам. Ущерб составил 105 тысяч долларов. Сейчас Мальцев находится под стражей в Лос-Анджелесе, где ему и предъявлено обвинение. На футбольном матче чемпионата России по футболу между подмосковным «Сатурном» и казанским «Рубином» задержаны 29 болельщиков. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУВД Московской области Евгений Гильдеев. Игра проходила в подмосковном Раменском. Всего на матч пришли 4000 болельщиков, из них 200 приехали из Казани. Представитель ГУВД уточнил, что 28 задержанных фанатов находились в состоянии алкогольного опьянения, а один зажег на спортивной арене «Фаер». Напомню, матч завершился со счетом 5-0 в пользу «Рубина». 4 шоссейно-кольцевые велогонки проходят в Москве в эти дни по 12 мая. По распоряжению мэра Оргкомитет подготовки и проведению соревнований возглавил его заместитель, бывший префект Центрального округа Сергей Байдаков. В частности, велогонка на Кубок мэра состоялась сегодня. Спортсмены преодолели 17 кругов по 9 километров со стартом и финишем на улице Косыгина. А завтра пройдут соревнования мемориала Олега Дьяченко. Гонщикам предстоит проехать 30 кругов по 4 километра в центре Москвы в районе Театральной площади. Гран-при Москвы будет разыгран 12 мая на групповой гонке из 11 кругов в районе велотрассы Крылатская. В дни проведения этих соревнований движение транспорта на некоторых дорогах будут перекрывать полностью, а где-то ограничат частично, отметили в горадминистрации.
Движение в городе.
Затор на Ленинградском шоссе при пересечении МКАД в сторону области. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио City FM обновляется в режиме реального времени. За окном сейчас плюс 14 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ночью минимальная температура плюс 2, а днем от 19 до 23 градусов тепла.
Радио City FM. Все, что происходит в Москве.
22:18 в Москве. Следующий информационный выпуск в 22:30.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный врач-сомнолог и инфекционист научный руководитель санатория Барвика Роман Бузунов. Ром, вот тут шквал, как всегда, вопросов на такие, медицинские эфиры, каждый хочет знать свой диагноз, естественно. Но вот Леонид пишет о том, что чувствует себя очень усталым к вечеру, но не может заснуть. Такая усталость от переизбытка, да, и спать не может. Что делать? Следует ли прибегать к санаторному?
Это, скорее всего, тревожное состояние. Тревожное состояние. Есть некие общие подходы до того, как обратиться к врачу.
Угу.
Первое. Регулярная физическая нагрузка.
Да, очень хорошая
штука. Это лучшее антистрессовое, антидепрессивное и снотворное действие.
Конечно.
Но... Она должна быть достаточно высокоинтенсивной, то есть это бег, плавание, велоэргометр, то есть какие-то активные виды. Во-вторых, она должна занимать где-то 40-50 минут.
На ночь?
Нет, днем. Где-нибудь не позже, чем за 2 часа до сна. И она должна быть 3-4 раза в неделю. То есть это одно уже может существенно улучшить ситуацию. Второе. Ограничить потребление всего кофеинсодержащего. Ну, некое время назад ко мне один деятель общественный приходил на консультацию, выпивает 20 чашек кофе, 60 сигарет выкуривает,
и еще удивляется, да, что не
и жалуется на то, что он не может заснуть. Я бы, наверное, скончался от такой дозы, да?
Да, я кофеина тоже думаю, что он сошел бы, да.
Да, соответственно, убрать все кофеин содержащее. Третье, это... Препараты...
А никотин тоже вреден? Говорят, что сигаретка на ночь очень даже хороша.
А, понимаете, тут двоякий вариант. Первое, с одной стороны, как некий психологический фактор.
Разгрузки.
И, да, разгрузки. И ну, зависимость от никотина тоже есть. Да, и, соответственно,
огромная.
Да, и, соответственно, если мы убираем эту зависимость, то сон кажется лучше. Но если это большая доза, то она приведет к тому, что сон будет плохой.
Только у меня уникальный случай. Я совершенно не завишу от никотина. Могу курить, могу не курить.
Ну, на всех он немножко по-разному
повезло,
может действовать.
Повезло, да.
Следующее – это препараты успокаивающего ряда. Валерьянка, пустырник и различные другие препараты на основе растительных трав.
Полезная вещь, да?
Да, единственное, что нужно понимать, что их нужно пить не перед сном, потому что они уже практически не действуют. Нет, курсом 3 раза в день. То есть нервная система становится более стабильной, человек меньше реагирует на стрессы.
А, 3 раза.
Да, меньше реагирует на стрессы, и, соответственно, после этого он лучше засыпает.
Знаете, Ром, ну есть же такая точка зрения, что стресс полезен, что он держит организм в тонусе.
Здесь, понимаете, все в разумных пределах. Любое лекарство можно сделать ядом.
Можно.
Да, а марафонская дистанция с чего начиналась, да?
Упал и умер.
Упал и умер, да. Вроде бы сейчас спортсмены бегают и даже говорят, что это полезно для здоровья.
Никто не умирает, да,
ну,
замечательно.
Бывают всякие случаи, но все в разумных пределах.
Да.
Так что, соответственно, в какой-то степени стресс – это тоже адаптация к окружающей среде.
Валерий интересуется, правда ли, что стакан молока на ночь лучше снотворного? Не знаю, Валер, попробуйте. Ну, я не знаю. Ну, что вы можете сказать?
Я могу сказать, что это некий ритуал, скорее.
Знаете, а ритуалы всегда успокаивают.
Как ребенок. Ему сказку прочитали, молочко выпил, зубки почистили, ну и он заснул.
Да.
Так и у взрослого книжку почитал, там немножко телевизор посмотрел, ну, в конце концов, выпил стакан молока или съел банан, да, ну и лег поспать.
Угу.
То есть, соответственно, тоже можно отнести к неким ритуалам. Ну и, с другой стороны, желудок не должен быть полностью пустым. То есть, вполне возможно...
А правда ли говорят, что нельзя есть после 6? Я вот никогда не успеваю.
А здесь...
Всегда приходится есть на ночь.
Здесь ситуация такова, что все, что мы съедаем где-нибудь за 4-6 часов до сна, откладывается в жир. Вопрос, возьмется оно или не возьмется потом оттуда, это уже вопрос дневной активности.
А может и взяться.
Общего колоража пищи, физической нагрузки и так далее. Но, значит, вы должны активнее тогда...
Шевелиться на утро, да.
Здесь ситуация какова еще, что человек говорит, а я с утра ничего не хочу есть. Понятно, дело в том, что человек поел на ночь,
хочу, да.
Поел на ночь, то эта пища начнет перевариваться, извините, там нормально, к
да.
утру. А если вы поели в 6 вечера, смею вас уверить, вы встанете и захотите и кашки, а то и какую-нибудь еще куриную ножку.
Да, ну
ножку.
То есть бодрячком, да.
Да.
Лучше, значит, все-таки до 6 покушать благополучно, и тогда появится желание сделать это еще раз.
Да, утром.
Скажите, пожалуйста, а вот насколько кошмарные сновидения, спрашивает Владимир, свидетельствуют о депрессии? По-моему, это наоборот свидетельствует о том, что вы успешно с ней справляетесь. Как известно, да, сон – это дым от костра, на котором сгорает депрессия, но тем не менее.
Нужно разделять, первое, плохие сны, кошмары, страхи, ужасы. Ну так, если уж касательно медицины, вообще ведь существует 80 болезней сна. Ну, ближе к вопросу, плохие сны... Как ни парадоксально, они могут нести адаптационную функцию.
Приспосабливать
то есть,
к жизни.
Да, человек во сне переживает некие стрессовые ситуации виртуально.
Которые
как бы
мучают его в жизни, да.
И потом он в жизни легче их переносит. Хуже ситуация, если сон становится навязчивым, как заезженная пластинка.
Повторяется, да.
Вот это уже говорит о том, что, скорее всего, человек не может справиться с этой проблемой и постоянно к ней возвращается.
И она продолжает его доводить, да.
Да, и в этой ситуации уже требуется помощь специалиста, как правило.
Вопрос Игоря. Не имеют руки во сне, что делать?
Как правило, это проблема с шейно-грудным отделом позвоночника, так называемая ангиопатия верхних конечностей, и очень неплохо помогают массажи, специальная гимнастика, сосудорасширяющие препараты, но это должен назначать курс невролог. Это проблема неврологическая.
А еще, значит, хороший вопрос Ильи. Как правило, трудности с засыпанием, а после снотворных мутная голова, существуют ли снотворные, которые не приводят к этим вещам? Ну, донормил, но я не знаю, насколько донормил.
Ну, я не знаю, насколько у вас политика названия фирменных, может, так сказать, названий.
Может,
да?
У нас может.
Значит, есть короткодействующие препараты, такие как залеплон, соната.
Залеплон отличный, кстати.
Да, он, можно его даже среди ночи принимать, он действует 2 часа.
2 часа, совершенно.
2 часа.
Но потом уже вы спите на автопилоте, вы за рулем,
да, нет, потом не спите. Вот все препараты другие, старых генераций, они имеют последействие. То есть ни в коем случае утром нельзя садиться за
руль. А залеплон вы не залипаете?
Да? Нет. И, в частности, санвал, или вот, как вы сказали, донормил, и еще и водал.
То есть и вода препараты... не пил, но говорят, что очень хорошо, да?
То есть эти препараты короткого действия, они не обладают последействием.
А вопрос Юлии, насколько вреден кофе днем?
Кофеин действует порядка 4-6 часов. То есть, соответственно, если какие-то проблемы с засыпанием, то лучше, по крайней мере, за 6 часов до сна кофеин, содержащие напитки или какие-то продукты, не употреблять.
Не употреблять. А вот вопрос хороший от Александра, и он меня тоже, в общем, чрезвычайно занимает. Постоянно употребляю энергетики, очень хорошо помогают в работе. Действительно ли это вредно? Я вот постоянно Red Bull пью, и мне он очень нравится, но... Что вы можете сказать об этом?
Знаете, это как кредит в банке.
Берешь,
если вы
берешь,
берете,
а потом,
надо
да.
будет отдавать.
А, то есть да? вы расплачиваетесь как-то будущей активностью?
Будущей активностью...
Вы как бы берете у себя взаймы?
Да, берете у себя взаймы, не переделаешь организм. Если ему нужно вот генетически спать 8 часов, да, вы можете неделю ограничить, да, может
а потом
быть, даже
все,
2.
Да.
Потом все равно вы сломаетесь, к сожалению.
Вопрос Юрия. Я неплохо себя чувствую после рюмочки и хорошо засыпаю после нее. Насколько это вредно? Ну, Юрий, вы не один... Вы
здесь
не одиноки.
От дозы зависит. Если человек
выпивает... Ну, я понимаю, что речь идет не о литре.
Да. Дело в том, что сам этанол, спирт, он обладает расслабляющим, успокаивающим
действием. И легким
действием.
Снотворным.
Да, и легким
здесь.
Снотворным. Но если человек передозировал и накапливаются продукты переработки, недоокисленные ацетальдегиды...
То это возникает похмелье, конечно,
абсолютно
страшная
точно,
вещь,
да.
Абсолютно
точно, да, и сон алкоголика краток и беспокоен. Да, человек засыпает, а среди ночи просыпается,
да.
И потом не может дальше заснуть.
Бывало.
То есть если это стакан вина или там 30-40 грамм, коньяка – прекрасно, но если это 200 грамм водки, вторая часть ночи пройдет плохо.
А это нормально вообще, да, просыпаться после бурного употребления и чувствовать себя плохо и не мочь потом заснуть?
Да, конечно, конечно. Как я сказал, недоокисленные продукты – это фактически отрава для организма.
Вопрос Всеволода, о чем свидетельствует так называемый рваный сон? Ну, рваный сон – это, ну, вы лучше меня знаете.
Это называется частое пробуждение среди ночи.
Частое, да. Вот о чем это говорит?
Масса проблем. Такие, допустим, синдром периодических движений конечностей во сне. Когда человек спит, а у него нога периодически дергается и
да,
бьет мозг.
Да, это часто бывает, я знаю, да, по себе знаю, тоже
да,
бывало.
Да, тот же храп апноэ сна приводит к тому, что сон прерывистый, человек часто просыпается и вроде бы не понимает от чего.
Кстати, так, вот давайте здесь... уже сразу ответим Михаилу, откуда берется апноэ?
Апноэ берется ряд причин. Прежде всего, это сужение дыхательных путей. Ожирение.
Ну, это у всех.
Да, это. Большие миндалины, суживающие просвет глотки, избыточный нёбный язычок, хроническая носовая обструкция. Единственное, что я с чем,
ну, насморки любые,
к сожалению, господи, приходится да. бороться. В интернете масса информации, приходите к нам, мы отрежем вам нёбный язычок, и все будет
и
замечательно.
И у него не будет апноэ.
Да,
как же. Еще бы.
Храп неосложненный, действительно можно устранить. Но если спадаются сами дыхательные пути, есть там язычок, нет там язычка,
никого
в лучшем
не
случае
колышет,
не
да.
поможет, в худшем случае ситуация утяжелится.
Может так утяжелиться, что этот язычок, ведь это на самом деле довольно важная штука, с речью могут начаться проблемы.
Ну, с глотанием проблемы, поперхивание. То есть все
да.
это, все нужно делать, я ни в коей мере не отрицаю, но прежде чем отрезать, есть хорошая пословица. Семь раз отмерь,
да.
Да,
вот
один
у нас,
раз отрежь.
У нас есть вопрос от Татьяны, давайте ее послушаем и уйдем на перерыв. Да, Татьяна, пожалуйста.
Добрый вечер, я хотела
наушники
бы такой вопрос
задать. Да, пожалуйста, только быстро.
Что раннее пробуждение, вот засыпаешь хорошо, а просыпаешься в 3-4 часа утра.
Да это то, о чем мы уже спрашивали.
Да,
это...
и вы, наверное, внезапно просыпаетесь с ощущением, что тут вставай и работай.
Да, это у меня часто бывало тоже.
Да, это, как правило, депрессивное состояние, связано с вот
со
такими психоэмоциональными стрессами.
Что делать? Ну, тут ничего не поделаешь.
Да. Здесь, как правило, если это депрессия, все-таки требуется обращение к специалисту. Можете, пожалуйста, в нашу лабораторию сна обращаться.
А у вас бесплатно или как?
А, к сожалению, не бесплатно.
Бесплатно, да. Это а как не... вам обратиться, мы узнаем ровно через 3 минуты.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ». Каждый день нас пугают. В буханке хлеба нашли плутоний. Игрушки травмируют детскую психику. В московских ресторанах водятся животные, занесенные в Красную книгу. Чему верить? Пора узнать правду о потребительском рынке Москвы. «Сити-ФМ» спросит с каждого бизнесмена. Вежливо, но беспощадно. Завтра с 16 до 17 в программе «Москва материальная» на радио «Сити-ФМ». Радио «Сити-ФМ». Все, что происходит в Москве.
Адвокат отца Лизы Андре вылетает в Москву, где он обсудит семейный конфликт своего клиента. Три московских усадьбы отмечают юбилей. 90 лет назад они были открыты для посетителей. Волейболисты подмосковной «Искры» не смогли стать чемпионами России, уступив казанскому «Зениту». Здравствуйте, в Москве половина 11-го, в студии Алексей Катенин, в эфире новости. Адвокат Жан-Мишель Андре Виктор Жоя в воскресенье вылетает в Москву, где обсудит семейный конфликт своего клиента с представителем общественной палаты Анатолием Кучериной и адвокатом Ирины Беленькой Робертом Фридманом, сообщает РИА Новости. Жоя едет по приглашению самого Кучерены и при поддержке французского посольства в Москве. Он намерен выступить перед журналистами и представить российской публике свое видение ситуации, а также рассказать об общем положении детей, родители которых разошлись. В минувшую пятницу Андре, Жоя, Кучерена и представители российского посольства договорились о подписании мирового соглашения между родителями, детали которого еще предстоит утвердить. История маленькой Лизы, которую родители уже трижды похищали друг у друга, вызвала большой общественный резонанс. На сегодня девочка, имеющая российско-французское гражданство, находится с отцом, а ее мать предстала перед венгерским судом. Франция добивается выдачи Ирины Беленькой, обвиняя ее в нарушении решения французского суда о месте проживания ребенка, а также в нанесении телесных повреждений. Суд обещает рассмотреть вопрос об экстрадиции в течение 40 дней. Три знаменитых музея – Кусково, Архангельское и Останкинский дворец – отмечают своеобразный юбилей. 90 лет назад они были открыты для обычных посетителей, передает НТВ. После того, как к власти пришли большевики, многие дворянские усадьбы сожгли, разграбили или оборудовали под хозяйственные нужды, но трем названным повезло. Усадьбу Кусково граф Петр Шереметьев построил, чтобы устраивать летом балы и приемы. На зиму дом закрывали, но музей работает круглый год. Останкинская усадьба Шереметьевых не менее известна, как и другие владения известной семьи. Она была национализирована. Сейчас она, правда, закрыта на реконструкцию, но в конце мая во дворец снова будут пускать посетителей. Граф Николай Шереметьев построил дворец специально для своей возлюбленной крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой. Усадьба Архангельская, которой владели Юсуповы, стала третьим дворянским имением, которое в 19 году советская власть открыла для посетителей. В огромном парке и сейчас каждый день гуляют люди. В одном флигеле открыли выставку фарфора, но самая важная часть усадьбы – дворец – уже 25 лет на реставрации. За это время были восстановлены три зала. Волейболисты казанского «Зенита» стали чемпионами России в трех матчах финальной серии, переиграв подмосковную «Искру» 3-0. В решающем матче, который прошел сегодня в Казани, хозяева площадки сумели победить в четырех партиях. Встречи в Одинцове завершились со счетом 3-0 и 3-2 в пользу гостей. Бронзовыми призерами чемпионата стали волейболисты новоуренгойского «Факела», также в сухую переигравшие в серии за третье место московское «Динамо». Третий поединок этих команд, состоявшийся в субботу в столице, завершился победой «Факела» на тайбрейке.
Движение в городе.
Затор на Ленинградке в сторону центра, в районе Международного шоссе. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио «Сити-ФМ» обновляются в режиме реального времени. столице сейчас плюс 12 градусов, безветренно, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 54%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе переменная облачность без осадков. Ночью минимальная температура плюс 2, днем от 19 до 23 градусов тепла.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Сейчас в Москве 22 часа 34 минуты. Следующий информационный выпуск в 22:45.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Роман Бузунов, научный руководитель санатория Барвиха и сверхтовосомнолог, специалист по сну. Ром, у нас вот вопрос от Геннадия, и еще человек 15, я так его пытались задать за время новостей, потому что всегда, когда здоровье обсуждается, тут начинается толпа в очереди. Верите ли вы в необходимость санаторного лечения и в его эффективность? Ведь это всего 24, в лучшем случае 42 дня. И какие лучшие подмосковные санатории могли бы вы порекомендовать?
Ну, было бы странно, что я не порекомендовал бы санаторий Барвиха, в котором я работаю.
Почему? Не
да?
странно.
Не странно, и с моей точки зрения, это один из лучших санаторий в России.
Кто бы спорил. Туда попасть очень трудно.
Что касается, собственно, санаторного лечения, с моей точки зрения. Первое, это очень хорошее место, где можно пройти комплексную диспансеризацию.
Да.
То есть, представьте себе, ходить в поликлинику, ездить в пробках,
и
вам будут
назначать
кучу процедур, и вы будете там 3 недели потеряете. А здесь можете прийти и за неделю-две пройти полное комплексное обследование организма. Это первое. Второе, это так называемые реабилитационные программы. Допустим, сейчас выписывают после инфаркта миокарда на 10-й день. Куда человеку деваться? А ему нужно подобрать режим тренирующий, ему нужно откорректировать лечение, ему нужно нормализовать давление и так далее. И вот это очень важный период. Допустим, человек перенес тяжелое воспаление легких, а после этого нужен серьезный реабилитационный период, чтобы это не хронизировалось и не развился хронический бронхит. И это легочная реабилитация. И санаторий Барвиха специализируется на кардиореабилитации после всевозможных инфарктов.
Ну, у вас, я знаю, желудочная, да. у вас всякая.
Ну, основные это кардиореабилитация, легочная реабилитация. Хотя мы, конечно, занимаемся и желудочно-кишечным трактом.
Слушайте, ну мы все понимаем прекрасно, что Барвиха это бренд. Ведь к вам, наверное, в общем, Барвиху, и там же у вас неподалеку Барвиха Лакшери, не каждый же может, собственно, и попасть.
Да.
А что делать, чтобы попасть?
Ну, наверное, лучше работать, да, или занимать государственный пост.
Ну, вы же понимаете, или... что не все могут,
понятно, да?
да. Или... У вас чей вы санаторий?
Санаторий управления делами президента Российской Федерации.
Ну, у вас там торговые места.
Но, я
ограничены.
Могу сказать, любой гражданин России, правда, при этом придется заплатить порядка 9 тысяч рублей в день. Но я хочу сказать, а попробуйте отдохнуть в гостинице. Извините, сколько у нас стоит гостиница в центре Москвы?
Ну, хорошо, а у вас такого уровня сервис?
Сервис может быть не такого уровня, но лечение и обследование на уровне хорошего западного стационара. А попробуйте полечиться в Германии, вам это обойдется в 600 евро в день. Да? Так что не надо рассуждать насчет того, что мы самые дорогие. И даже вокруг нас сейчас масса спа-отелей, которые дороже, чем санаторий Барвиха. Потому что человек готов тратить деньги на ванны, всякие процедуры, там, обертывания и так далее, но не готов тратить деньги на легочную кардиореабилитацию. Парадокс, вроде бы, кажется, да? Так что мы не самое дорогое санаторно-курортное учреждение. А что касается вот вопроса вашего слушателя по поводу лечения нарушений сна, это можно обратиться непосредственно к нам в отделение медицины сна. Телефон наш 635-6907, код 495.
Я очень рад, что к вам можно позвонить, но, тем не менее, согласитесь, что 9 тысяч в день может позволить себе выложить не каждый. Я вот в санатории не езжу, слава богу, у меня мать регулярно ездит, и то ей приходится за 30 дней выкладывать, ну, правда, скромно по 3 тысячи. Но это тоже, знаете, хорошая сумма для учителя.
Угу.
Поэтому мне интересно, а есть в Москве, в Подмосковье, вообще в России известный вам санаторий для среднего класса? Что бы вы порекомендовали?
Ну, а вы какую сумму определяете в день для среднего класса?
Давайте из 3 исходим.
3 тысячи.
Да.
В нашей системе есть санаторий Подмосковье.
Это Клязьма?
Это не Клязьма, это Я знаю, Домодедовский район. Нет, Домодедовский район. Домодедовский, так называется, да. Санаторий Подмосковья. И там, в принципе, путевки стоят такую сумму. Да, конечно, класс пониже, да, не
он
такие
номера. Он по каким делам?
Он тоже преимущественно кардиологический, но и все прочие заболевания тоже
лечат.
Как
вы полагаете, с какого возраста надо есть санаторий? Это вообще дело возрастное или универсальное?
Есть детские санатории. Есть это просто детские. Специализация, потому что у детей свои проблемы. Допустим, абсолютно, астмы да. детские, да, да, их нужно реабилитировать. Нейромышечные заболевания, их нужно реабилитировать. Есть взрослые санатории, так что здесь можно ездить в любом
на
возрасте.
На все возрасты покорны. Да. Давайте послушаем вопросик, кто у нас там. Женя, да, привет, здрасте.
Да, здравствуйте, Дмитрий, слушаем, здравствуйте, да. Роман.
Здравствуйте.
У меня, наверное, такой вопрос, достаточно часто встречающийся. Я по утрам не могу вообще проснуться, то есть будильники не слышу, меня могут там любимая девушка трясти 15 минут, и я ноль эмоций. Вот как с этим быть?
А спите вы достаточно для себя время?
Собаку же видите.
В принципе, да, где-то часов 8 сплю, и все равно так проблемно встаю.
А с вечера вам трудно заснуть?
С вечера? Да нет, в принципе, нормально засыпаю.
Ну, здесь первое может быть, что вы банально сова, то есть, соответственно, просто...
Попозже ложиться, пораньше вставать, ну, то есть, наоборот, попозже вставать.
Да, да, правильно. И, соответственно, таким людям достаточно сложно просыпаться утром. И здесь можно посоветовать первое. Максимально обеспечить освещенность, как ни парадоксально. То есть не надо вас толкать, нужно включить яркую лампу, чтобы она светила на вас. А дело в том, что уровень сонливости определяется таким гормоном сна, мелатонином, который продуцируется в темноте. И если светом подавить продукцию мелатонина, в течение 15 минут вы хорошо проснетесь. То есть, соответственно, даже если такие светобудильники есть, которые включаются сначала лампа, светит на человека, а потом через 15 минут звонит будильник. Или все-таки обеспечить какую-то активность сразу. В ванну сходить, в душ сходить, присесть несколько раз, то есть какую-то физическую активность себе дать.
Понимаете, вот у меня какая проблема есть, действительно серьезная. И, кстати говоря, много сейчас об этом спрашивают, да? Можно ли переучить ребенка сову?
Нет.
Он у меня поздно ложится, поздно встает.
Нет. Это генетически определенное состояние, так же, как цвет глаз, размер обуви.
Генетическое, что делать?
В какой-то степени жестко задать режим отхода ко сну и подъема. Проблема с усов какая? Они, допустим, встают в течение недели в 7 утра и... как-то, так сказать, нормально функционируют, а в выходные отсыпаются. И представьте себе, с пятницы на субботу человек спит и просыпается в 12 часов дня, и потом ложится там, ну, знаю, в 2 часа ночи, в воскресенье встает в час дня. А в понедельник ему опять нужно вставать в 7 утра. И получается, что он на 4-5 часов сначала в одну сторону сдвигает свои биологические часы на выходные, а в понедельник на 4-5 часов в другую сторону сдвигает. И мы говорим о том, как вредно переводить время весной и осенью на час. А тут мы каждую неделю на 4-5 часов сдвигаем туда-сюда свои биологические часы. Организм вообще не понимает, как ему когда жить, когда спать. У сов желательно задать жестко время подъема и разницу делать не больше, чем 2 часа между выходными и будними днями. И смею вас заверить, пару недель такого режима ребенок будет достаточно спокойно просыпаться в одно и то же время.
Знаете, вот у меня была действительно серьезная проблема. Одно время я переутомился здорово, и плюс это все попало на грипп. И мне все время хотелось спать. Днем все. Я уже решил, что это какой-нибудь менингит, вообще, ну, болезнь тяжелая. Но, по-моему, это совершенно нормально для, в общем, ослабленного организма более-менее. Да?
Сон может быть лечащим. И действительно, это известная ситуация, что сон лечит. Да, и организм защищает себя тем, что больше спит, и все-таки восстановительные анаболические процессы идут ночью. Вторая другая ситуация, которая бывает иногда, человек болеет гриппом, особенно те, которые храпят. И если у них возникает еще воспаление на уровне глотки, она становится еще уже.
Да, это ужасно. Да.
Человек начинает еще больше храпеть, у него нарушается качество сна, и он начинает испытывать тяжелую сонливость из-за того, что спрогрессировало апноэ сна. Тут уже, извините, нужно лечить апноэ и, соответственно, ангину.
Скажите, пожалуйста, а бывает вообще такое, чтобы апноэ не оказывало какого-то рокового влияния? Или это всегда вредно?
Ну, есть некие нормы, или не нормы, а, скажем, допустимые пределы. До 5 в час...
Это схрапывание, да?
Да, остановок дыхания. Они не обладают существенным вредным воздействием. А выше 40 в час остановок, тяжелая форма болезни, в 5 раз увеличивает риск сердечно-сосудистой смертности. И в 3-7 раз вызывает, увеличивает риск засыпания за рулем. Кстати, не далее, как сегодня мы слышали репортаж, где подозрение, что просто водитель заснул за рулем.
Да.
Вот интересно узнать бы его рост и вес.
Да? То есть вы полагаете, что это ожирение все-таки?
Я могу сказать, что в Америке этому очень большое... В большинстве стран уделяется очень большое время. Мы еще вспоминали Израиль, так там это, между прочим, декларируемое заболевание, апноэ сна. Если человек не лечится, у него права забирают. Потому что риск попасть в ДТП, как я сказал, в 3-7
раз выше. То есть у него возникает еще действительно и шанс заснуть за рулем.
Шанс заснуть за рулем очень высок.
Даже если он энергетиков перепьет, да?
Ну, в итоге все равно, как я сказал, энергетики.
Потом в один прекрасный день ты просто заснешь, да, действительно, невзирая на все энергетики.
Да.
Скажите, пожалуйста, из вашего личного опыта, каков примерно процент излеченных бессонниц?
Бессонниц?
Да.
Здесь нельзя глобально назвать. Бессонница – это симптом. Это не диагноз. Сколько процент излеченных повышенных температур?
Да, практически порядка, всегда, да.
Порядка 100. Ну да, порядка 30 причин бессонницы. Если мы говорим о... Есть излечимые бессонницы, есть неизлечимые бессонницы. Есть эти бессонницы, которые люди не хотят, чтобы они у них излечивались. Человек как бы живет этой бессонницей, да? Он говорит, я такой
Ельцин
важный,
спал
я такой нужный.
4-5 часов и очень был доволен. Да, хотя, может быть, за это именно потом ему и приходилось расплачивать сердечными болезнями. О том, чем еще может человек расплатить за бессонницу, мы поговорим ровно через 3 минуты.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ».
Он любит работать языком. У него такой большой послужной список. При этом он умеет слушать ваши истории и ваши вопросы о главном.
«Секс в большом городе» с Семеном Чайкой. По будням с 11 вечера до полуночи на радио «Сити-ФМ». Радио «Сити-ФМ». Все, что происходит в Москве.
Массовая драка в центре Москвы. В потасовке участвует 30 человек. Федеральный центр выделил в Москве свыше 500 000 000 рублей на пособие по безработице. 2,5 километра светодиодных экранов в Олимпийском завершили все подготовительные работы к Евровидению. 22:45 в городе. У микрофона Екатерина Звягинцева. Здравствуйте. Массовая драка в центральном округе Москвы. Как сообщили очевидцы, в столичную службу спасения на улице Сергея Радонежского прямо на проезжей части дерутся по меньшей мере 30 человек. Все хулиганы вооружены бейсбольными битами. Сейчас в ситуации разбираются милиционеры. Из федерального бюджета выделено 555 миллионов рублей для выплат пособий по безработице в столице. Об этом сообщили сегодня в Департаменте труда и занятости населения Москвы. Поступление этих денег в распоряжение города ожидается в первой половине мая. Постановлением российского правительства департаменту средства были выделены в виде субвенции на выплату пособий по безработице. Все дополнительные выплаты, которые предусмотрены бюджетом города на материальную поддержку безработных москвичей, выплачиваются и будут выплачиваться в дальнейшем в полном объеме, сообщает Интерфакс. В спорткомплексе «Олимпийский» завершены все подготовительные работы. В частности, недавно закончился монтаж уникальной сцены, оснащенной самым современным оборудованием. Главный режиссер конкурса Андрей Болтенко подчеркнул, что при монтаже сцены были использованы практически все элементы новых сверхлегких и самых качественных экранов. Всего используется 2,5 километра таких экранов. Для шоу доставлено беспрецедентное количество оборудования. Новейшей звуковой, световой, визуальной аппаратурой будут управлять лучшие технические специалисты и режиссеры из разных стран мира. Жители Берлина очень удивились, когда на расклеенных в городе рекламных щитах увидели федерального канцлера Ангелу Меркель в полуобнаженном виде. Такая идея пришла в голову руководства компании Bruno Banani, сообщает Вести. Фирма недавно выпустила новую линию нижнего белья и решила использовать имидж главы правительства. Помог фотошоп, а разрешения ни у кого не спрашивали. Пресс-служба канцлера эту новость никак не комментирует, несмотря на бесконечные звонки журналистов. Среди простых немцев мнение по поводу Меркель в сиреневом купальнике разделились. Некоторые считают, что это некорректно, а другие, что это смешно и яркие цвета политикам не помешают.
Движение в городе.
Затор на Ленинградке в сторону центра в районе Международного шоссе. За окном сейчас плюс 12 градусов, безветренно. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ночью минимальная температура плюс 2, а днем от 19 до 23 градусов тепла.
Радио «Сити-ФМ». все, что происходит в Москве.
22:48 в городе. Следующий информационный выпуск в 23:00.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Роман Бузунов, научный руководитель санатория Барвиха и сверхтовосомнолог, специалист по сну. Долгое довольно у нас письмо от Кирилла. Он рассказывает свою историю, живет с женой, любит другую. С женой спит очень плохо и спрашивает, можно ли что-то с этим сделать, потому что любимый спит, видимо, очень хорошо. А вот чувство долга заставляет спать с женой и не высыпаться.
Ну, знаете, это уже, наверное, вопрос все-таки не к сомнологу, а скорее к психологу семейному, а может быть, даже священнику. Но никак не к сомнологу.
Что тут священнику сказать? Не, ну а если действительно вот трудно там человеку спать в какой-то обстановке, не нравится спать дома, ну, допустим, дома обстановка не та, что делать?
Есть некие условные закрепившиеся отрицательные рефлексы.
Да.
Да, и это известная ситуация, когда человек не может спать у себя дома, потому что как-то ассоциируется это с какими-то стрессами, с предыдущими бессонницами и так далее, а может замечательно спать в поезде в плацкарте. Да, потому что это не действует. И, кстати, между прочим, интересная ситуация. У нас часто в лаборатории люди с тяжелой бессонницей спят лучше, чем у себя в любимой, в кавычках, постели дома. Потому что изменяется ситуация, на человека налепляются датчики, он думает, да я все равно не засну, расслабляется и засыпает.
Скажите, пожалуйста, а вот это вот страшное ощущение, что вот весь мир не спит, то есть весь мир спит, а ты не спишь, да, и вот это какая-то патология на самом деле. Ну, примерно какой процент людей страдает расстройствами сна?
Порядка 50% людей периодически испытывают 50% взрослых людей периодически испытывают проблемы со сном. Порядка 15% людей имеют хронические расстройства сна того или иного генеза.
Давайте послушаем Наташу с вопросом, да, пожалуйста.
Алло.
Привет.
Алло, здравствуйте. Это Наталья Петренко. Я хочу спросить, вот если человек, ну, вообще у меня не очень хорошее здоровье, и у меня проблемы с сосудами головы, я вообще-то стараюсь как можно больше спать. Вот. Ну, может быть, есть какая-то предрасположенность у людей. Кто-то не досыпает, а кто-то спит побольше. Как это вообще? Может быть, это...
Сколько норма?
Ну, знаете, как получается, но стараюсь днем спать.
Так, а ваше мнение, Ром, сколько норма?
Понятно. Нормы как таковой нет. От 4 до 12 часов. Это так же, как рост. Есть некие средние значения, а есть допустимые пределы. Допустим, мужчина, рост 1,55 м, он же не больной? Ну, просто вариант развития. Так и здесь вопрос такой, если вы спите дольше и сон освежающий, и вы после этого чувствуете себя лучше, замечательно, спите дольше. Прекрасно.
Скажите, пожалуйста, а вот 8 часов сна – это нормально или мало?
Еще раз скажу.
Или много?
Есть длинно спящие люди. Эйнштейн говорил, что я вот сплю 10 часов, если меньше, никак не могу ничего изобрести, да? А, соответственно, там Маргарет Тэтчер, Наполеон известные, да, люди, которые спали, спят коротко очень, и высыпаются, нормально себя чувствуют, и чувствовали. Соответственно, здесь нельзя сказать, это как средняя температура по больнице, да? Ну, она нормальная. Соответственно,
да.
Да.
Скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, тут у нас только что был Герман Стерлигов, который говорил о вредности и пагубности жизни в мегаполисе. Действительно ли городская жизнь с ее стрессами и дурной экологией гибельна для сна? Или, на самом деле, сельская тоже может быть для сна весьма неблагоприятна?
Однозначно, люди мегаполисов спят хуже. Однозначно, масса дополнительных стрессов, которые не испытывают жители сельских или каких-то мелких или не очень больших образований. Это тут вопросов нет, это достаточно четко научно доказанный факт. Что касается атмосферы, тоже это ведь отрицательно влияет на верхние дыхательные пути, усиливает тот же храп и проблемы с носовым дыханием и с насморками, которые в свою очередь тоже ухудшают качество сна. Увы, мегаполис приходится платить людям порой своим здоровьем, чтобы жить в каком-то мегаполисе.
Опять-таки, я не могу не спросить о том, климатически какой курорт вам кажется оптимальным. Раньше говорили, что Крым, Кавказ, теперь возникла мода, естественно, на тропике. Некоторые говорят, что наоборот, надо от рассонниц нервных лечиться в относительно холодном климате. И чем это будет? Ну, Скандинавию называют всякую, из наших там Валдай. Что бы вы могли назвать?
Здесь зависит от тех болезней, которые мы хотим полечить. Если это легочная патология, да, климат Крыма хорош для реабилитации пациентов с легочными,
да,
заболеваниями.
Кажется, да.
Если мы говорим про сердечно-сосудистые заболевания, им как раз жаркий климат-то не показан. да, это лучше всего средняя полоса России. Поэтому здесь очень важно, а если, допустим, мы говорим о желудочно-кишечных проблемах, то, понятно, это Кавминводы. Потому что там можно природные источники, соответственно, полечиться водой. Поэтому здесь нельзя сказать однозначно, это нужно говорить в зависимости от тех болезней, от которых человек хочет пройти санаторно-курортное лечение.
Вопрос Ивана, с какого момента можно говорить об алкоголизме, а до какого момента это просто пристрастие? Ну, это, понимаете, уже вопрос не к сомнологу.
Ну, я, в принципе, могу общую позицию озвучить.
Да, самый примитивный.
Есть несколько признаков алкоголизма. Первое, да. Это начало нарастания толерантности. То есть человек раньше
лучше
выпивал...
Лучше и лучше переносит.
Да, 200 грамм, а потом выпивает литр, и вроде бы более-менее ничего. Второе, это запойное пьянство. То есть человек начал пить и, соответственно, в запой ушел.
Да.
Третье, это потеря ситуационного контроля. Когда человек начинает пить и может напиться, ну, до поросячьего визга там на свадьбе своей дочери. Да, и устроить...
Невзирая на всю важность повода, да.
Да, да. И четвертое, это... еще четвертый критерий был...
Способность воздержаться, если есть амнистическая дома.
Амнистические формы опьянения, когда человек ничего не помнит после того, как произошло.
А, провалы, так
да,
называемые.
Провалы в памяти после вот этих
эпизодов.
Это
уже первая черта алкоголизма.
Ну, это все, это я назвал некий комплекс, который соответствует уже алкоголизму.
Скажите, пожалуйста, вот опять-таки из тех болезней, которые сегодня мучают человечество, какие, по-вашему, будут в ближайшее время, если не побеждены, то, по крайней мере, позволят резко улучшить качество жизни медицины? Что вот вы назвали бы болезнью, ближайшие кандидаты на выбывание, на победу?
Ближайшие кандидаты, я думаю, наследственные заболевания, все лучше диагностируются.
Уже давно с рождения практически.
Да, и причем еще даже не родившиеся. То есть это можно не то, чтобы лечить, а обеспечить профилактику. Ну, то есть этих заболеваний. Это генетическое консультирование, это генетические анализы, которые позволяют предотвратить ситуацию. Это так или иначе сердечно-сосудистые заболевания, связанные с ней различные агрессивные методики лечения, и в частности очень эффективное стентирование, да, ортокоронарное шунтирование, методология постоянно прогрессирует. Это иммунологические заболевания, сейчас появляется масса препаратов, которые позволяют лечить бронхиальную астму, между прочим, да, артриты и прочее, прочее. То есть медицина, в принципе, генная медицина очень быстро развивается, это позволит тоже лечить массу заболеваний, в частности, попытки лечения сахарного диабета, допустим, и так далее. То есть медицина, без сомнения, прогрессирует, ведь, заметьте, в 19 веке, как вы думаете, какой средний срок жизни был человека?
В 19-м?
В 19-м.
Думаю, лет 50.
Нет, 37.
Всего-то?
Всего-то.
Ну, знаете, еще дуэли, травматичные войны.
Да, эпидемии и так далее.
Но в 50 ты был старик, да. Сегодня ты в 50 молодой человек, слава богу. Кстати говоря, продолжительность жизни будет меняться, как вы полагаете, в ближайшее время?
Будет увеличиваться, если каких-то экологических суперкатастроф не произойдет. Все-таки и медицина, она прогрессирует и обеспечивает увеличение продолжительности жизни.
Хороший вопрос, Лариса. Естественно ли с возрастом больше хотеть спать и вообще больше времени проводить во сне?
Нет.
Наоборот?
Нет. Нет никаких четких зависимостей. Некоторые люди начинают поменьше спать, некоторые побольше. Угу. В принципе, качество сна, можно сказать, несколько стареет.
Ведь а что становится?
Сон становится несколько более прерывистый, несколько менее освежающий. Да? Знаете, ни у кого не возникнет мысли в 60 лет бегать 100-метровку так же, как в 20.
А сон это тоже
100-метровка? А сон, значит, должен и в 80 спать тоже, как в 20. Он, сон, к сожалению, тоже как функция стареет.
Хороший вопрос Михаила. Можете ли вы привести наиболее радикальные примеры излечения от бессонницы и с помощью чего? Ну, вы уже говорили о том, что речь шла о излечении основного заболевания, но расскажите несколько действительно историй болезни, когда к вам обращались и вы помогали. Ну, что-нибудь вроде вот уже описанной истории с апноэ, которая оказалась миндального происхождения.
Да. Ну, если уж мы говорим об апноэ, да, в 81-м году, кстати, 30 лет назад, был изобретен такой прибор, который помогает справиться с тяжелейшими формами апноэ, но, правда, с ним приходится спать.
А ну, что такой, это за прибор?
Это небольшой такой вентилятор, который обеспечивает избыточное положительное давление в дыхательных путях. То есть раздувает дыхательные пути, не дает им спадаться.
Вау, а это больно же, наверное.
Нет, это абсолютно не больно. Это некий поток воздуха через носовую маску, который, ну, как в акваланге приблизительно. Странная ситуация спать в акваланге,
да?
Но, извините, еще страннее ситуация иметь 600 остановок дыхания за ночь и 4 часа не дышать
из
8.
Да, может быть, он как-нибудь нагнетает, что ли, кислород? кислород в легкие?
Не кислород, а просто раздувает немножко, обычно под давлением.
А, да.
Раздувает легкие, дыхательные пути, не дает им спадаться.
Так это надо в рот совать какую-то гадость?
А, нет, на нос просто одевать. А, просто на нос трубочка и специальный компрессор.
Ну, я помню, что вот с такой штукой ходил Михаил Гендель в Царство Небесное, потому что у него была эмфизема жестокая, и ему через нос вот тоже было.
Ну, там много, но у нас порядка тысячи пациентов, да? Которые так лечатся в домашних
условиях.
Вопрос
Антона, излечима ли астма?
Если это юношеская астма, то порой человек ее перерастает.
Да, она просто,
да, она просто благополучно проходит. Если это астма, вызванная конкретными аллергенами, и от них удается избавиться, например, профессиональная астма, то тоже от нее можно излечиться. Если все-таки это астма, которая, ну, как внутри человека, скажем так, развивается... Да. Можно ее компенсировать,
да,
современные методы
жизнеспособные, да, нормально оптимизировать жизнь.
Вызвать ремиссию стойкую или устранение симптомов.
Вот слушаю вас,
болезни.
Рома, действительно хорош тот врач, при виде которого пациенту становится легче и веселее. Смотрю на вас и понимаю, что медицина уже почти все может, а скоро сможет совсем все. С пожеланием быть здоровыми, и мы с вами прощаемся до завтра.
Спасибо.
Что такое пост? Ответы священника, гаишника и блогера будут разными, но все они могут оказаться в эфире Московского информационного радио. Программа «Живая Ж» на радио Сити ФМ. Самые важные посты недели в московской виртуальности.
Пост сдал?
Пост принял! Завтра в 5 вечера, 87.9. Реклама.
Правильное лечение возможно только в тех случаях, когда врач правильно поставил диагноз, лаборатория качественно и в срок сделала анализы, а оборудование отвечает современным требованиям.
И это все?
И это все есть в клинике Неармедик. Клиника Неармедик предлагает своим пациентам современные и традиционные методики лечения. От новейшего хирургического лазера до лечения пиявками, а также качественную лабораторную диагностику.